Я предлагаю сегодня отрывок из Священного Писания, Деяния, 2 главу. Мы еще раз, в очередной раз посмотрим на эту главу. Уже, наверное, месяцев 8 я размышляю над этим текстом. И просто удивительные истины Бог открывает моему сердцу. Давайте прочитаем 2 глава, 41 и 47, по 47 стихи. «Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединилось в тот день душу около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостола, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Вот такое место, это Божье Слово. И вы знаете, что книга «Деяний апостолов», она описывает историю церкви, ну, точнее, первые 35 лет истории церкви, вот такой временной промежуток. И здесь мы читаем о том, что церковь родилась, и мы читаем о том, что происходило, как церковь жила вот в самом своем начале. И вы знаете, что сегодня церковь уже больше 2000 лет существует, много воды утекло. Церковь пережила очень много за это время. И сегодня, я думаю, что вы все прекрасно знаете, насколько разные церкви в мире. Насколько разные церкви даже в нашем братстве, насколько разные церкви в России. И начну я свое размышление с маленького представления о том, что люди, светские люди, думают о церкви в нашей стране. Я думаю, что вы сталкиваетесь с этими мнениями, скорее всего, в общении с людьми, но я думаю, это будет интересно. Я уже говорил об этом, повторюсь еще раз. Как сегодня россияне воспринимают церковь? Или слово «церковь», или какие-то истины о церкви, что они думают о ней? В основном люди воспринимают церковь как комбинат духовно-ритуальных услуг. Об этом пишет православный священник Алексей Уминский. Он говорит, что церковь воспринимает как храмовое здание, которое призвано восполнять духовные нужды людей, то есть обслуживать население нашей страны. Ну, не знаю, там, крестить детей, кого-то отпевать. Недавно я познакомился с парнем, который работает отпевателем в храмах. Он покаялся, и сегодня это верующий евангельский христианин-баптист, у которого работа такая. Но он был неверующим и отпевал людей в храмах. Это интересная история, на самом деле, его жизни. Но люди воспринимают, они просто считают, что церковь обязана восполнять их какие-то определенные нужды, нужно там ребенка крестить и так далее. То есть и церковь нужна в определенные моменты события вот нашей жизни, в частности, очень редкие. Кто-то, огромное количество людей, считает церковь средством манипуляции над народом. Я думаю, что у вас наверняка, если вы уже давно в вере, то у вас уже случались дискуссии с кем-то из неверующих людей в отношении финансов. «Ну, тебя же обкрадывают, что ты туда несешь?» и так далее. Да? То есть, и кто-то считает, что это просто такая организация с жесткой вертикалью власти, с выстроенной структурой, идеологией, чтобы манипулировать народными массами, так скажем, чтобы управлять. Да? То есть это один из рычагов, каким образом можно сегодня манипулировать людьми. Есть еще интересная статистика. Она очень интересная. Сейчас она уже чуть-чуть новую, я недавно услышал, но она практически одинаковая. Верующими христианами в нашей стране себя называют 67%. По новой статистике больше, 80, около 80%. При этом 2/3 россиян говорят, что религия вообще не важна в их жизни. То есть это примерно еще 60%. Говорят, что религия им в принципе не важна. А церковь регулярно посещают 8%, 8,5%. И то, кстати, недалеко каждую неделю. То есть не каждую неделю, там часто раз в месяц, либо раз в полгода. То есть это интересно. Люди говорят, мы называем себя христианами. Вы знаете, я когда был неверующим, я называл себя православным. И я готов был бить баптистов, потому что я православный, а не американские агенты. Вот такая была у меня юность. Хотя я называл себя православным, но понятия не имел, что такое православная церковь, и был в ней всего лишь два раза. но я искренне считал, что я православный верующий. Из этого мы делаем вывод, что мы живем в светском обществе больше, чем в религиозном, больше, чем в православном. И об этом, кстати, сами православные священники об этом говорят, что сегодня Россия – это светское общество. Еще один интересный факт – мы живем в обществе потребителей, и люди к церкви относятся с осторожностью, кто-то со страхом, кто-то с осторожностью. Если вам случалось каким-то образом, да, приглашать людей в церковь, то я думаю, что вы видели какой-то страх, такое немножечко осторожное отношение. То есть люди готовы с нами общаться, но не готовы разделить жизнь, да, которой мы живем. Они говорят: я верю, что ты хороший человек, но давай на этом остановимся. Как бы вот пусть будет так, как есть. Люди думают, что они что-то стремятся от церкви получить в определенные, да, такие моменты своей жизни и боятся, что церкви от них что-то нужно. Поэтому, можно сказать, сегодня у нашего общества такая дистанция от церкви. И представьте на самом деле, насколько сегодня люди в нашем же обществе нуждаются в том, чтобы понять истину о церкви. Что на самом деле церковь гораздо... это не то, что они себе представляют. Это на самом деле гораздо более богатый, удивительный мир Божий, который сегодня доступен всем людям. Знаете, один раз, общаясь с одним человеком, который пытался мне объяснить, что мы очень ограничены, потому что нам много чего нельзя, что мы не свободны. И просто сказал ему несколько фраз. Я говорю: давай поразмышляем, просто посмотрим на 10 заповедей. Я говорю: представь, ты живешь в обществе людей, которые не воруют. Представь, Россия, у которой нет коррупции. Абсолютно. Ее вообще никогда нет. Никто не ворует. Ты можешь оставлять вещи, не боишься, что кто-то украдет. Ты не боишься за свои деньги, тебе не нужно их где-то прятать. Ты живешь в обществе, где нет воровства абсолютно. Представь, ты живешь в обществе, где ты не боишься за собственную жизнь. Ты живешь, и ты не боишься за свою жизнь, даже своих детей. Ты можешь отпускать их гулять куда угодно. Они могут ездить по Москве. Ты не переживаешь за них. Почему? Потому что не убей, не принеси вред другому. Ты не боишься за свою жизнь, ты не боишься за жизнь близких людей. Нет войны. Ты живешь без страха. Представь себе общество, где ты живешь, зная, что никто не посмотрит на твою жену с вожделением, никто не будет пытаться увести ее. Ты сам не будешь этого хотеть делать. Твоя семья будет абсолютно защищена от измен, потому что ты будешь любить свою жену и только ее. Представь, что твоему успеху будут радоваться твои друзья, и ты будешь радоваться успеху своих друзей. Почему? Потому что не завидуй. Хотел бы ты жить в такой стране? Я думаю, что да. Можно ли назвать такое общество, где ты не боишься, где ты не завидуешь, где ты не воруешь, где ты в абсолютной безопасности, и где ты учишься любить других, и где ты любишь Бога? Можешь ли ты назвать это общество несвободным? Я думаю, что нет. На самом деле, и когда мы смотрим с вами на церковь, это истины, которые гораздо более глубокие, чем думают люди вокруг нас. Ну вот еще что интересно. Мнение современных христиан о церкви тоже очень разное. Абсолютно разное. Я думаю, что у нас у каждого есть свой собственный взгляд на церковь. Если вот мы лично с вами сядем поговорим или сядем в группе, то мы поймем, что наше мнение о церкви тоже очень сильно отличаются. Но это правда. И мы в лагере убеждали, что на самом деле довольно разные взгляды на церковь, то, как она должна жить, то, какой она должна быть. У нас есть ряд мнений или убеждений о том, какая должна быть поместная церковь, благая весть. Что-то нас радует, что-то нас расстраивает. На основании этих мнений у нас строится ожидание от церкви. А какой она должна быть? А что я должен видеть, приходя на собрание? Какие-то проповеди нравятся, какие-то нет. На самом деле, зачастую это субъективные мнения, которые продиктованы культурой, личным опытом, ценностями или даже дарами. Я приведу несколько примеров. Кто-то считает, что здание священно, потому что это культура. А кто-то не придает знанию сегодня большого значения. Ну, это просто здание, церковь же не здание. А кто-то говорит: ну нельзя, это же церковь. Разные мнения. Многие из нас выходцы из других церквей, кто-то даже перешел к нам из других деноминаций. И у нас есть какой-то старый личный опыт, который мы приносим в церковь «Благая весть». Ну, это естественно. У кого-то этот опыт хороший, у кого-то он хуже, но он есть. У нас есть сильные и слабые стороны характера, есть какие-то наши достоинства, есть недостатки. Ну, простой пример. Люди, любящие порядок, будут расстраиваться из-за опозданий. И, возможно, где-то даже смотреть с некоторым осуждением, либо, наоборот, отчитывать людей, которые опаздывают. А кто-то, смотря на это, будет расстраиваться, потому что нет любви, нет заботы, нет такой теплоты в отношениях и так далее. И на один и тот же взгляд у нас порой бывают разные мнения. Возраст тоже откладывает отпечаток на отношение к церкви. Я думаю, что многие родители расстраиваются, когда видят детей, которые сидят в телефоне, вот там где-то в коридоре, и думают, ну что они сюда пришли? А дети, возможно, смотрят на родителей и говорят, да вы вообще формалисты. Вы просто приходите, потому что надо приходить. И у нас порой очень разные мнения. Люди с даром благовестия будут недоумевать, почему мы целыми днями сидим в церкви и не ходим в мир. Но нам надо туда идти, Христос нас отправил, это великое поручение и так далее. А люди с даром учительства будут сидеть и просто тяжело вздыхать, смотря на этих благовестников, потому что сначала нужно научиться, а потом идти и так далее. Ну, вы понимаете, да, что разное мнение о церкви у нас. Музыка бывает часто таким камнем преткновения. Какой должна быть музыка в церкви? И вот у нас на самом деле удивительно, у нас настолько разные музыканты в церкви, что это просто потрясающе. Но они, правда, разные. И мнения у людей разные. И кто-то говорит, я не буду ходить на это собрание, потому что там поют такие песни. Разные. Представления о церкви, разные представления о богослужении и так далее. Мы понимаем, что в обществе довольно искаженное представление о церкви. Мы понимаем, что у нас оно довольно разное. И вы знаете, удивительно, что в Библии описано довольно много библейских текстов, которые говорят о церкви. Бог позаботился, чтобы когда пройдет довольно много времени, мы могли вернуться к библейскому откровению и понять, а какой же должна быть церковь Благая Весть? Что должно лежать в основании жизни Благой Вести? Что должно быть основными, да, так скажем, основными моментами в жизни церкви Благая Весть? И к чему мы должны стремиться? Ради чего мы должны жить? Об этом мы говорили в лагере и так далее. И сегодня я предлагаю посмотреть нам на один стих, который, знаете, закладывает такой определенный фундамент, когда мы смотрим на церковь Благая Весть. Это 42 стих. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах». Ибо размышляем немножко об этом. И первый мой пункт на основании этого стиха – библейское учение – это основа жизнедеятельности церкви. Нет ничего более важного, когда речь идет о жизнедеятельности церкви, чем изучение, систематическое изучение Божьего Слова. Потому что помните, кем назывались христиане до того, как они назывались христианами? Учениками. Они назывались учениками. Вы помните, что Христос сидел на возвышенности, учил учеников, они сидели и слушали. И это было 3 года их жизни. Знаете, интересная, опять же, интересная статистика. Одни служители посчитали, Христос за 3 года вложил в учеников столько, сколько современному пастору понадобится 60 лет, чтобы передать столько своим ученикам. Современному пастору придется 60 лет проповедовать, чтобы передать то количество истины, которое передал Христос за 3 года. Это просто посчитали, потому что Христос присутствовал с учениками день в день. И общался с ними круглосуточно, не считая сна, и да, когда Христос был в уединении. Здесь интересное слово «пребывали». Это слово означает быть преданным, оставаться верным или твердым. То есть эти люди решили быть верными. И все начинается с библейского учения. Они решили быть верными библейскому учению, потому что понимали, это и есть та истина, которая должна заложить фундамент церкви, которая должна двигать церковь, которая должна развивать церковь. Это библейская истина. Знаете, учение, слово учение. Я верю на самом деле, я верю, что это речь идет о систематическом учении. Я приведу вам простой пример. Я уже приводил этот пример, еще раз его приведу. Представьте себе ребенка, который пришел в 1-й класс. И вот у него 1-й урок, допустим, алгебра за 7-й класс. И вот он сидит и слушает. А 2-й урок у него математика за 1-й класс, где он учится 1 плюс 1 складывать. А 3-й урок у него биология за 8 класс. А четвертый урок у него за 11 класс уже высшая математика какая-нибудь. А последний урок у него там, допустим, как какие-то, да, уроки за 3 класс. То есть, когда нет систематического учения. Вот пришел новообращенный человек, и он слушает проповедь. А эта проповедь, она нужна людям, которые уже находятся на глубине учения. Он слушает и не понимает, о чем идет речь. Либо наоборот, когда сидят очень уже взрослые, глубокие люди и размышляют на очень поверхностных проповедях. И это здорово на самом деле, то, что мы в церкви находимся, и то, что Бог говорит ко всем людям через все проповеди. Я уверен, я сам учусь слушать любые проповеди, хотя не всегда это просто. Но я верю и вижу по этому тексту, что в церкви помимо проповеди должно быть систематическое учение, в котором должны пребывать верующие люди. Именно для этого Бог наделил церковь дарами для ее созидания. Смотрите, о чем пишет Павел. Он поставил одних апостолами, пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. То есть Бог наделил дарами церковь. Для чего? Чтобы были люди, которые будут способны систематически, постепенно объяснять библейскую истину нам с вами. Доколе все придем в единство веры, когда у нас уже не будет настолько разных, диаметрально противоположных взглядов на церковь, когда мы будем достигать единства в понимании вероучения, в понимании того, что говорит Бог, познание Сына Божьего в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, то есть до достижения духовной зрелости. Когда мы будем понимать, что основная масса церкви Благая Весть – это зрелые люди. Именно для этого Бог наделил церковь дарами. Для единства вероучения, для духовной зрелости, чтобы мы были подобны Христу. И вы знаете, что интересно? Вообще наша церковь, она во многом сумма людей, перешедших из других церквей. Вот если проанализировать, посмотреть, то очень многие люди в нашей церкви перешли из других церквей. Вот именно для этого в прошлом году мы начали основу веры. Мы понимаем, что люди, которые находились в других церквях, они научились чему-то, что, чему учили их там. Но знают ли эти люди, во что верит церковь Благая Весть? Я вам приведу пример. Я покаялся и вернулся в церковь в 16 лет. И слово «освящение», необходимое для моей жизни, я услышал только в Благой Вести спустя 10 лет. То есть, находясь в церкви 10 лет, я не знал, что такое освящение. Я не знал, что такое борьба с грехом на практике. Просто потому, что нас не учили. Я об этом не знал. Поэтому мы понимаем, что это необходимо для церкви. Систематическое, постоянное учение необходимо для нашей церкви. Более того, все, что мы делаем сегодня, это должно стать результатом того, чему мы научились у Слова. Почему мы благовествуем? Потому что к этому призывает Бог в Своем Слове. Почему мы любим братьев или учимся любить братьев? Потому что об этом написано в Слове. Как мы благовествуем? Об этом тоже написано в Слове. Как мы работаем? Об этом написано в Слове. Как мы относимся к своей жене или к своим детям? Как мы их воспитываем? Об этом написано в Слове. На самом деле, библейская истина многогранна, она огромна. Она настолько глубока. И все, что мы делаем, должно стать результатом послушания истине. Смотрите, 1 Петра, 1 глава, 22 стих. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». То есть, почему я люблю другого от чистого сердца? Потому что моя душа очищается послушанием истине, то есть через библейскую истину. Я учусь любить других. Сегодня многие верующие люди признаются, что я не могу любить этого человека. Ну, просто не могу. Вот хочу и не могу. И тогда вопрос, понимаешь ли ты истину, насколько возлюбил Бог тебя, если ты просто признаешься, что ты не можешь любить кого-то другого. И это вопрос отношения к Слову, это вопрос отношения к Богу, это вопрос отношения к истине. Еще одна мысль, следующая. Библейское учение – это основа для жизнедеятельности каждого члена церкви. Не просто для общей массы. Люди говорят, ну это к церкви относится и так далее. То есть и где-то мы порой отделяем себя искусственно от церкви. Знаете, иногда мы воспринимаем церковь как команду активных людей в церкви. А я просто прихожанин, просто маленькая часть. Но нет, это относится к каждому из нас лично. И аргумент очень простой. В этом зале сидят люди, воспитанные в разные эпохи. Здесь есть люди, воспитанные в Советском Союзе. И на вас был огромнейший отпечаток той культуры, которая там была. Люди, воспитанные в 80-е, в 90-е, на нас тоже оставила культура свой отпечаток. Я вам уже рассказывал, что я вырос среди трактористов, которые разговаривают матом. Но это совсем утрировано. Я вырос в деревне. Я сам когда-то разговаривал матом. Кто-то вырос в 2000-х годах, а кто-то является представителем ай-поколения. Они еще, правда, вот здесь бегают, они еще не знают об этом. Но это представление ай-поколения. То есть это совсем новое поколение. И сегодняшняя современная молодежная культура откладывает на них огромнейший отпечаток. Смотрите, что пишет Петр в первой главе, в первом послании своем. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданы вам откуда? От отцов». То есть он говорит о том, что вы подверглись влиянию своих отцов. Ваша жизнь, она продиктована тем, как жили ваши отцы. То есть это влияние культуры, влияние общества, влияние ваших родителей. И Петр об этом пишет. «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы оттуда». То есть они там были. И это на них очень сильно повлияло. Дальше, в 22 стихе он пишет, «Послушанием истине через Духа постоянно любите друг друга». Мы уже говорили с вами чуть-чуть об этом. Почему мы должны любить друг друга? Потому что мы послушны библейской истине. Дальше, 23 стих, «Как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Почему мы рождены свыше? Почему мы считаем себя верующими? Потому что мы рождены Божьим Словом. И удивительно, но уже дальше, во второй главе, во втором стихе, он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть он говорит, мы возрождены словом, и мы словом живем. Мы не можем жить без слова, если мы им рождены, то есть это как питание. Я приведу еще один пример, это родители и младенцы, очень простой пример. Смотрите, задача родителей – когда дети маленькие, вовремя обеспечить детей питанием, сном, защитой. Это основное, все, что им нужно. Есть и спать. Ну, сейчас, конечно, там гораздо больше, но основное – это они едят и спят. Еще плачут. Это я узнал недавно от Вани Мельника. Но несмотря на взросление детей, потребность в питании остается. Сначала детей нужно кормить. Но потом они продолжают кушать сами. Но они продолжают кушать. Вот в чем мой аргумент. По мере взросления необходимость в пище не пропадает. Она остается. Я думаю, вы понимаете, что люди, которые становятся чуть-чуть постарше, они понимают, что беспорядочное питание – это плохо. И они начинают думать, слушай, а ведь надо кушать системно. Надо кушать дозированно и лучше часто, понемногу. Ну, у меня жена этим сейчас занимается. Чуть-чуть я об этом знаю. Но потребность питания остается, несмотря на наш возраст. Необходимость в правильном питании, да, в нормальной пище, она остается всегда. По мере нашего духовного возрастания иногда люди говорят, ну мы это уже слышали все миллион раз, ну мы это уже проходили. Но неужели библейская истина настолько поверхностна, чтобы сказать, я это уже слышал? Когда мы начали готовить основу веры, самый удивительный урок из основ веры для меня был характер Бога. Когда мы просто начали перечислять Божий характер. Просто вот по одному пункту. Бог святой. И каким образом это имеет влияние и отношение к моей жизни? Это был самый яркий для меня урок. И я понял на самом деле, что я еще мало знаю Бога. Несмотря на какой-то опыт, возраст и так далее. И здесь мы сталкиваемся с некоторыми проблемами. На практике. Мы сталкиваемся, когда речь идет о более молодых людях, мы сталкиваемся с проблемой самодостаточности. Они считают, что они знают и могут сами научиться. Я думаю, что вы знаете это, особенно если вы родители, вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Они говорят, мне никто не нужен. Вера в собственную автономность, вера в собственную компетентность в отношении каких-то вещей. Они начинают изучать богословие, хотя еще не поняли Евангелие и так далее. И мы сталкиваемся с этим на практике, в реальности. Они считают, что их внутреннего ресурса достаточно, чтобы понять. Вы представьте, если бы ученики сказали Христу, слушай, хорош, но мы уже знаем. Ну, это нонсенс. Но сегодня молодые люди порой так говорят. Они думают, что они могут, что они научатся. Знаете, можно назвать амбициозность. Одним словом. Но у старшего поколения тоже есть определенная сложность. Это опытность. Мы это уже проходили. Мы это уже знаем. Знаете, когда люди начинают ставить свою жизнь на свой опыт. Если я сегодня не пытаюсь, знаете, перечеркнуть опытных людей и сказать, что ваш опыт ничего не значит. Абсолютно нет. Если это библейский опыт, это богато, ну, вы богаты, чтобы научать других, более молодых. Это здорово. Но вы знаете, интересно, что библейская истина настолько глубока, что даже несмотря на наш опыт, она призывает нас возрастать в познании Бога. Даже несмотря на наши знания, Бог открывается нам глубже и глубже, лучше и лучше. И сегодня я не могу сказать, что я научился. Сегодня богословы, которые изучают Бога всю свою жизнь, не могут сказать, наконец-то я знаю все. Наоборот, чем глубже человек понимает Бога, понимает Писание, он говорит, как мало я еще знаю. Как на самом деле еще недалеко я подошел ко Христу. Как многому я еще хочу научиться. И вы понимаете, что когда люди говорят о том, что ну, мне уже достаточно, это, скорее всего, человек еще очень мало на самом деле понял. И мало чего на самом деле еще знает. Я приведу вам пример. Я прослужил в армии 3 года, служил механиком-водителем в разведзводе. Мы много ездили, у меня большой опыт вождения тяжелой техники. 1,5 года служения, службы в армии, именно в разведзводе и так далее. Я сейчас не хвалюсь, а просто рассказываю вам о том, что я приобрел большой опыт, особенно на 3-й год службы. Это действительно был большой опыт. Но я уверен в том, что если я сегодня вернусь в армию обратно, мне придется заново учиться. Весь мой опыт, который был приобретен когда-то, возможно, и сыграет положительную роль, но не будет основательным. Потому что изменилось очень многое там. Слишком многое изменилось. Даже в той части, где я был, слишком многое изменилось. Даже просто поменялась техника. Мне придется заново учиться ездить, несмотря на мой опыт. Вы знаете, Чарльз Спержин однажды сказал, кто перестал учиться, тот должен перестать учить. И это не просто радикализм. Это значит, что человек перестал развиваться. Это значит, что он способен лишь передать только то, что он знает сейчас, но то, что, возможно, не работает в его жизни. Поэтому мы призваны учиться всегда. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет хлеб, и тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Слово Божье не возвращается тщетным. Оно дает жизнь. И мы призваны познавать это слово. Церковь – это место, где должно передаваться авторитетное, ясное, здравое библейское учение, и в котором мы призваны возрастать, мы призваны учиться. Это наш фундамент. Как для церкви в целом, так и для каждого человека лично. Помните, что оставил Моисей Иисусу Навину? Я думаю, что когда люди уходят, и когда они говорят какие-то последние слова тем, кто остается после них, они пытаются сказать что-то очень важное. Вот то, что хотелось бы, чтобы человек через всю жизнь пронес. Представьте, вы уходите, и вы можете сказать своим детям что-то последнее. Вы не будете просто говорить «хорошо, кушай». Вы скажете что-то более важное, хотя и это важно. Вы скажете то, что хотите, чтобы он пронес через всю жизнь. Вот смотрите, что пишет, что говорит Моисей Иисусу Навину. Только будь твердый, очень мужественен и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой». То есть это Бог говорит, да, то есть получается, ну, слова Моисея передается здесь желание Моисея, чтобы это знал Иисус Навин. «Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих». Еще одна мысль. Библейское учение – это надежная защита от привлекательной ереси. Я специально выделил здесь от привлекательной ереси. Вы знаете, что интересно? Практически ежедневно я сталкиваюсь с ересью в интернете. В Ютубе, в соцсетях очень много. Недавно общался с молодым человеком, который пишет и распространяет информацию о том, что Христос не наказывал Христа за наш грех. Как? Потому что Бог есть любовь, его аргумент. Бог не может никого наказать, потому что Он всех любит. А дальше общаюсь, знаете, какой аргумент? Я знаю еврейский язык. Вот аргумент. И я, получается, знаю, что ты знаешь еврейский язык, должен тебе поверить. Но я не верю. Почему? Потому что это основная доктрина в Писании, нашего искупления. Христос принял на себя гнев Отца за наш грех. И это основа нашего спасения. Если этого не произошло, значит, я вообще не спасен. Значит, на мне должен быть Божий гнев. Вы знаете, что сегодня в мире существует такой термин, как информационная перегрузка. Говорят, что мы живем в эпоху отвлекающихся людей, потому что так много информации, человек не способен фокусироваться на чем-то очень долго. Сегодня очень трудно слушать длинные проповеди. И на самом деле это все влияние огромнейшего количества информации, которое постоянно сваливается на нас. Мы сегодня дети, выросшие в цифровой эпохе, особенно более молодые люди, они выросли в цифровой эпохе. Сегодня люди очень мало или плохо читают книги, особенно большие книги. Сегодня люди боятся больших книг. Одна из самых страшных книг на вот это. Люди боятся, потому что это слишком много информации. Смотрите, что пишет Лука, когда пишет книгу «Деяний». Описывает слова Петра. «И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода всего развращенного». То есть Петр понимал, в каком обществе, в какой культуре они живут. Сегодня мы живем просто среди концентрата ереси, которая находится в интернете, вокруг нас, которые находятся в книгах, и на самом деле нам периодически приходится выкидывать некоторые книжки, которые оказываются вот здесь на первом этаже, которые не соответствуют библейской истине. Вы знаете, что ереси сегодня очень опасны, очень доступны и очень привлекательны. Интернет-пространство завалено проповедями, всякими роликами и так далее, и так далее, и так далее. Их очень много. Но вы знаете, что ни одна ересь не скажет «не слушай меня, это опасно». Ни один лжеучитель скажет, слушай, не верь мне, я все это говорю, выдаю это все за истину, потому что мне это выгодно и так далее. Но никто так не скажет. Все будут утверждать, что они правы, что это истина в последней инстанции и так далее. Ересь привлекательна, знаете, она всегда подается в красивой упаковке, она всегда льстит греховной природе, она будет нравиться людям. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Евангелие от Матфея 24:11. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Это следствие веры в ереси. Посмотрите, что пишет Павел Тимофею, когда он является пастором в Ефесе. Он очень хорошие слова ему пишет. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Второй стих. «Проповедуй слово». «Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Почему? Потому что будет время, когда здравое учение не принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. То есть он говорит, ты должен усилить проповедь Евангелия. Ты должен быть более настойчивым, более твердым, более уверенным. Почему? Потому что ересь вокруг нас развивается. Потому что грех внутри людей расцветает. И тебе нужно прикладывать еще больше усилий. чтобы библейски здраво учить церковь. Потому что ереси вокруг очень много. Смотрите, как Новый русский перевод переводит второй стих. «Возвещай слово, будь настойчив и в удобное время, и в неудобное время, исправляй, обличай, ободряй и терпеливо учи». Почему? Потому что ереси много, потому что опасности много. И сегодня наши пасторы сталкиваются периодически с какими-то историями, где люди начинают верить во что-то. Вы знаете, однажды я принял решение, я не буду слушать проповеди в интернете непроверенных проповедников, я не буду читать все книги без разбора. Я просто принял решение не слушать, так скажем, людей, которые вне нашего братства. Почему? Да потому что, скорее всего, то, что они будут говорить, будет отличаться от того, что я буду слышать здесь, в церкви. Я не хочу. Почему? Потому что я еще не способен фильтровать ту информацию, которая проникает в мой мозг. Я не знаю, насколько я способен. Я перестал слушать некоторых проповедников и так далее, я перестал слушать, читать многие книги, начал читать другие книги, которые вот сейчас у нас в книжной лавочке есть. Потому что опасности много. Ее на самом деле много. Ну и последний пункт из моей проповеди. Я назвал его так. Библейское учение ведет нас путем от качества к количеству. И вот хочу, чтобы вы запомнили вот эту формулировку. От качества к количеству. Приведу вам пример. Пример из моей юности. Однажды нам пришлось... Я жил в деревянном доме со своей семьей. Знаете, такой брусовой дом. Вот кто из вас жил в деревянном доме? Ну, кто-то поймет. Я думаю, что старшее поколение должно понять лучше, о чем пойдет речь. Мы столкнулись с ремонтом. А в чем была проблема? Пришлось поменять почти все полы. Они просто сгнили. Сгнил потолок. Сильнее всего сгнил брус под окнами. Просто вот вываливали стены. А другие наши соседи, которые отрывали облицовку дома, у них просто вываливались стены. Все сгнило. Представьте, у них просто стена держалась на облицовке внутренней и внешней, а внутри просто была гниль. К чему я это говорю? Однажды, когда мы ремонтировали этот дом, мне родители рассказали о том, как рубили дома их деды и прадеды. Вот что они мне рассказали, что я помню. Во-первых, деревья рубили в определенное время в году, зимой, когда вода уходит из дерева, когда оно сухое. Это какой-то был промежуток, около 2 недель или месяца. Рубили только готовые деревья. То есть вот так вот старичок ходил и топориком стучал по дереву. И вот он по звуку определял, вот какое дерево готово, чтобы вот стать домом, чтобы стать бревном в доме. При стройке дома не использовали ни пилы, ни гвоздей. Все рубили топором. Представьте, даже вот обрубали бревна не пилой, а топором. Я задал вопрос, почему? А все оказывается просто. Когда пилишь, оно трескается в этом месте, начинает гнить, заветриваться начинает и так далее. То есть дом становится недолговечным. Поэтому все полностью рубили. Не было ни пилы, ни гвоздей. Еще интересно то, что деревья клали северной стороной бревна на улицу, а южный в дом. Ну, вот считали, что тогда будет теплее в доме, а летом будет прохладнее, зимой теплее. Ну, вот что произошло, когда промышленность пришла, когда нужно было строить в краткие сроки много домов. Что начали делать? Во-первых, стали деревья рубить круглогодично, вообще без разницы в какое время. Во-вторых, стали рубить все подряд, вообще не задумываясь о том, готово это дерево или нет. Просто, чтобы оно по форме более-менее соответствовало. Дальше вместо рубки стали использовать пилы, бревна стали пилить. И вот этот верхний основной слой начали срезать на доски. И представьте, что осталось, так скажем, чтобы строить стены. Самая незащищенная часть бревна, вот эта внутренняя, стала бревном, стала брусом. Ну представьте, почему теперь все настолько сильно и быстро гниет. Потому что просто бревно не защищено. И вот я вырос в этом доме, который стали строить из брусьев. И когда нам нужно было делать ремонт, он просто развалился практически. Очень много пришлось приложить усилий, чтобы его отремонтировать. Почему я говорю об этом? Когда мы начинаем гнаться за количеством, когда мы игнорируем вот это библейское качество, на самом деле все приводит к деградации. Я думаю, вы замечали, как портится качество продуктов со временем. Вот выходит новый продукт, он еще хороший. И как потом портится, например, майонез. Я помню, как-то я прямо обратил внимание, насколько был хороший вначале и как изменился потом, со временем. Когда его начали на поток, на экспорт, на огромное количество распространять, качество изменилось. Он стал просто хуже. Знаете, есть интересная статистика в нашем братстве. Вот об этом я на самом деле больше хотел сказать, а не о бревнах. Просто привел пример. В 90-е и 2000-е годы в нашей стране произошла такая перемена в жизни церкви. Открылись двери, возможности. Помните, да, это было время, когда евангелизации. И это было время, когда такой основной стратегией нашего братства была работа по благовестию, по миссионерству. Это были всякие миссии, миссионерские поездки, это были палатки, это были евангелизации. То есть это было просто огромнейшее движение по благовестию. Вот именно в те времена я рос как раз в церкви, то есть я пришел именно в это время в церковь, в 90-х годах. Но вот что произошло. Все это было очень популярно, благовестие и так далее. Но братья проанализировали совсем недавно, и вот к чему пришли. Количество церквей выросло, а количество верующих начало уменьшаться. Несмотря на огромное движение благовестия, количество верующих начало уменьшаться, и довольно сильно. Я не говорю сегодня о том, что благовестие не нужно. Нет. Я не пытаюсь отменить великое поручение, не имею на это права. И согрешу, если буду так делать. Я просто хочу сказать о том, что зачастую, порой, мы начинаем гнаться за чем-то, что не является фундаментально важным. И оставляем то, что является на самом деле важным. Поэтому я сегодня говорю о библейском учении, которое должно лежать в основе нашей жизни. Потому что если мы потеряем это, мы потеряем все. Мы потеряем абсолютно все. Вот о чем речь. Качество верующих предшествует росту церкви. Я в этом убежден. Исполнение великого поручения, рост спасенных зависит от глубины библейского учения, которое мы слышим здесь. Как только мы теряем библейское учение из фокуса, мы начинаем терять и все остальное. Знаете, мне очень нравится фраза «богословие определяет практику», а не практика определяет богословие. Но зачастую мы начинаем действовать наоборот. Мы что-то делаем, и потом пытаемся оправдать это с помощью Библии. И натягиваем Библию на какие-то вещи, которые мы пытаемся делать. Но посмотрите интересную хронологию в этом тексте. Я верю, что и в этом есть смысл. Они постоянно пребывали в учении апостола, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. И 47 стих. Как заканчивает это повествование Лука в этой главе? «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». То есть их внутренняя жизнь, она привела к рассвету внешней жизни. Их внутренняя жизнь стала привлекательной для внешних людей. Их внутренняя жизнь стала свидетельством их богатства, которое они имеют. Но зачастую, порой мы пытаемся, знаете, создать иллюзию внешней жизни, показать, как у нас хорошо, без внутреннего содержания. Но это не имеет логики, это не имеет библейского смысла, в этом нет Божьей работы. И в заключении я хочу задать несколько вопросов для самоанализа, чтобы мы могли задать эти вопросы сами себе, своему сердцу. И сделаю коротенький призыв. Первый вопрос. Являете ли вы верность, пребывая в библейском учении церкви «Благая весть»? Являете ли вы верность, пребывая в библейском учении церкви «Благая весть»? Могу ли я сказать сегодня, что я действительно прилагаю усилия, чтобы понимать, верить и жить в соответствии с тем, чему учит меня церковь «Благая весть»? Второй вопрос. Знаете ли вы, во что верит церковь «Благая весть»? Можете ли вы на самом деле сегодня сказать, что вы знакомы с доктринами вероучения, которые придерживается наша церковь? Знаете ли вы, во что верит церковь «Благая весть»? Так как очень многие, да, из нас – это люди, которые перешли из других церквей. Ну и последний, третий вопрос, который звучал у нас в лагере. Мне очень нравится этот вопрос. Что будет с церковью, если к ней все будут относиться так же, как я? Что с ней произойдет через 5 лет? Потому что мы каждый, как часть тела Христова, как маленькая часть тела Христова – мы вкладываем в церковь. Я думаю, что вы знаете, что если отрубить большой палец или мизинец на ноге, придется учиться заново ходить. Слышали о таком? Действительно так. Когда мне сделали операцию на коленях, многие знают об этом, мне пришлось учиться заново ходить. Мне пришлось ставить правильную походку, и то, по-моему, у меня до сих пор она неправильная. Но мне пришлось учиться, хотя мне просто что-то вырезали в колене, что повлияло очень сильно на мою жизнь. Каждый из нас влияет на жизнь церкви. Что будет с церковью, если к ней все будут относиться так, как я? Ну и последнее применение. Почему вообще сегодня об этом говорю я, а на втором собрании об этом будет говорить Анатолий? Потому что у нас с сентября или с октября, скорее всего, с середины сентября, будет новый курс «Основы веры», куда мы хотим пригласить всех членов нашей церкви, чтобы вместе утверждаться, чтобы вместе возрастать, чтобы вместе учиться познавать библейскую истину и строить нашу церковь на основании библейской истины. И я верю, что Бог совершит очень многое через нас, через свое слово, которое действует в нас могущественно. Аминь.